со знакомством. Фамилия моя Бархатов. Зовут меня Алексей Александрович. Да, пожалуйста. Интересно, это психология. Человек сначала взгляд ко мне в лицо, потом уже аккуратно пробираемся к студию. Что может изменить, взглянуть на меня или нет? Мне всегда нравится психология, психология людей, которые выходят во время какого-то спектакля, да, или совещания, конференции. Вот самое простое – это встать и спокойно выйти, медленно и плавно. Нет, люди сгибаются, привлекают полное внимание этим всем. И вот так вот выходит, им кажется, что это как раз
при этом вообще.
Да, еще при этом извиняются. Да. Вот. Я и свой стул могу тогда отдать. Нет, действительно нет. А? Садитесь.
Странно, но это увлезает. Кто-то прибавил.
Вот это старая логика. Опоздавшие садятся в президиум. Так, значит, для тех, кто вошел позже и не услышал мою красивую фамилию, моя фамилия Бархатов, зовут меня Алексей Александрович. У нас с вами предмет такой интересный, но мало того, что интересный, это в принципе основополагающий предмет, поскольку это основа журналистики, иногда его называют введение в журналистику, то здесь мы с вами должны, в общем, действительно основные понятия о журналистике, о принципах журналистского труда, о задачах журналистках, журналистских, о правовых основах работы журналиста, о жанрах дать понятие и так далее, и так далее. То есть о работе редакции, ну, масса различных сведений. Я вот, значит, в следующий раз дам вам уже темы, которые будут и в билетах, и какую-то литературу, которая вам может пригодиться. Ну, в основном там два таких учебника. Это учебник Евгения Прохорова «Основы журналистики». И близкий поэтому, просто Прохоров — это человек, который еще когда-то мне лекции читал, только тогда предмет назывался «Марксистско-ленинские основы журналистики». Сейчас он другой, поэтому я все-таки веду не совсем по книжке. Мы с ним и в свое время как-то не очень совпадали. Когда я уж расскажу, был действительно такой эпизод, как надо быть аккуратным, оказывается, на первом курсе. А я, значит, романтичный, голубоглазый, услышал от вот Прохорова на лекции о том, что искусство должно быть понятно народу, ленинскую цитату. Я ему послал записку, говорю: простите, я вот в журнале «Вопросы истории» читал, что это неправильный перевод, поскольку с немецкого это письмо Клари Цеткин, что правильный перевод — искусство должно быть понято народом. Ну, в общем, как бы... Он попросил этого студента подойти к нему после лекции. Лучше бы этот студент этого не делал. Я подошел к нему после лекции, он на меня уперся стальным взором таким, сказал: а вы что, видите разницу? Я говорю: да, как бы, начинаем объяснить, что это, понимаете, не искусство должно спуститься, да, это, а поднять народ до вершин искусства. Ну что, он так спокойно совершенно? Вот так вот. Ладно, хорошо. Все. После этого мой преподаватель Семен Моисеевич Гуревич, который тоже профессор, да, никак не мог понять, почему одного из лучших учеников, перспективных, после первого же семестра, значит, вот господин Прохоров пытался тейблом апфейс. Или наоборот. Вот, но это было действительно мучительно долго. Вот То есть по-разному воспринимают это действительно, к сожалению, так. А иногда преподаватели, я вот теперь тоже иногда с аккуратностью пытаюсь помочь студентам, особенно на госэкзамене. Потому что как-то, значит, один из студентов, мы сегодня как раз этого будем касаться, говорил о первой русской газете, рукописной «Куранты». И я спокойно спросил, говорю, при каком царе были, значит, созданы «Куранты»? На что студент, ничтоже сумнявшийся, сказал, при Петре Первом. Причем, дело в том, что молодец, в принципе, потому что на треть вопросов можно смело отвечать при Петре Первом и, в общем, попадешь. В общем, попадешь. А тут как раз нет. И я спокойно, значит, говорю, вы знаете, и я спокойно думаю помочь просто человеку, говорю, при отце Петра Первого. На что человек вдруг совершенно так надулся, глаза выпучил и выдохнул. Николай Втором! И причем именно втором почему-то, даже не первом. Вот. И с тех пор, в общем, как-то я боюсь иногда помогать студентам, потому что там могут образовываться такие глубины познания сразу, что мало не покажется. Вот. Но это бывает вообще на госэкзаменах, надо сказать, вот почему я настраивал сейчас, потому что и не полагаться полностью на интернет. Понятно совершенно, что сегодня процентов 20, может быть, студентов берут учебники. Ну так, я полагаю, потому что у меня часто после лекции спрашивают, Алексей Александрович, а где это можно скачать? Ну, естественно, совершенно, но тем не менее, значит, полностью так вот только на интернете я бы не советовал вам основаться. Тоже случай из госэкзамена несколько лет назад. Девушка, значит, я ее спрашиваю, а говорю, а кем все-таки был Катков? Ну, это довольно известный публицист, журналист конца 19 века. Вот. На что девушка совершенно спокойно говорит, профессор Му. Я говорю, профессор как? Она говорит, профессор Му. Вот, выясняется, что я от нее добиться больше, кроме Му, увы. Вот. Это аббревиатура, но то, что Му это Московский университет, она не знала. Она в интернете писала, вот, профессор Му, аккуратно себе зафиксировал на флешке. И все. И вот остался человек профессором Му. Вот. Поэтому это я вас так вот ввожу в том, что. В принципе, не мешает и учебник полистать, может быть, хотя и тот же Прохоров, и вот еще второй Корконосенко, введение в историю, то есть введение в теорию журналистики. Это разница просто московской и питерской школы практически, представители двух университетов. Учебник. И тот, и другой, в общем, вполне приемлем для того, чтобы на нем как-то базироваться. В дальнейшем там еще работы, которые мы с вами будем смотреть. А на следующее занятие я просто постараюсь размножить вам вопросы. И вот, и, кстати, там еще несколько работ вот там тоже. Значит, что, да, и вот вы после этого предмета. После основы журналистики вы уже будете более конкретно касаться и теории жанров, и основы творчества будут, и там, то есть все вот это базовое будет так или иначе расширяться. Точно так же, как существует такой принцип перевернутой пирамиды, который знают все журналисты, по которым строятся информационные заметки. То есть сначала самое важное, потом расшифровка, дополнение, дополнение, дополнение и так далее. То есть приблизительно так же устроен на самом деле и курс обучения. Значит, сегодня мы с вами должны поговорить о понятии журналистики и о прожурналистских явлениях возникновения журналистики. Ну, под журналистикой на самом деле люди понимают это слово полисемичное. И действительно разные значения могут быть. С одной стороны, это журналистика, особый социальный институт. Да, безусловно. Вот, вся инфраструктура практически. С другой стороны, это система видов деятельности. Потому что журналистикой занимаются и редакторы, и пишущие, и репортеры, и очеркисты. Там. И все те, кто помогает, значит, журналистскому продукту выходить к аудитории, в зависимости от средств массовой информации, телевидения, радио, печатные СМИ. Вот. Это одновременно и совокупность профессий. Потому что я говорю, что есть, всегда понимается под журналистом человек пишущий. На самом деле, вот по опыту могу вас уверить, что наиболее редкий талант как раз в журналистике – это редакторский талант. Потому что, в общем, писать самому – это одно, но в редакторе должен быть блестящий исполнитель. Есть какая-то виртуозность актерская, потому что на самом деле редактор – это не тот человек, который просто сокращает ваш текст до нужного или приводит его к тому, как он видит этот материал. Нет, как раз он должен очень четко прочувствовать, что вы хотели в своем материале сделать, вот, и довести какие-то, понять чуть слабинки ваши в доказательстве, в образности и так далее, и помочь вот довести это. То есть здесь перевоплощение в автора, у редактора ценное качество, которым, к сожалению, владеют немногие. Вот таких редакторов, ну, я за жизнь, может быть, встречал человека три. Поэтому вот это еще и система профессий. Кроме всего прочего, это и совокупность каких-то произведений. Когда мы с вами говорим, например, что журналистика Салтыкова-Щедрина, мы имеем в виду, что есть чисто литературные произведения и есть произведения журналистики. Вот журналистика, совокупность произведений. Точно так же, как иногда мы говорим с вами, журналистика там, Франции 19 века. То есть, да, вот мы берем какую-то опять совокупность. Это тоже журналистика. Журналистика – это еще и то, что, чем занимаемся мы с вами. Я имею в виду совокупность опять научных каких-то дисциплин, знаний, которые мы с вами изучаем. Ну вот. И под журналистикой очень часто понимают практически все учреждения, которые входят в то или иное учреждение, организация входит в то или иную степень в журналистику. Это и редакции СМИ, радио, телевидение, это интернет-журналистика. Сейчас, слава богу, уже все, кто очень так неохотно размышлял о том, является ли интернет средством массовой информации, журналистика или нет, уже было бы смешно, значит, устраивать по этому поводу дискуссии. Мне, кстати, несколько дней назад очень милый плакатик прислали по интернету из Америки, сфотографировали просто в одном из городов, действительно остроумный. Если ты в прошлый раз голосовал за Обаму, этим ты доказал, что ты не расист. Проголосуй в этот раз за кого-нибудь другого, чтобы доказать, что ты не идиот. Вот такой милый плакат, значит, в американском городе существовал. Поэтому сегодня, значит, уже доказывать то, что интернет не является средством массовой информации, думаю, может как раз человек, который как бы не совсем адекватен. Вот. Хотя действительно, понимаете, мы с вами говорим о журналистике, и здесь все довольно сложно, особенно в сегодняшний момент. Потому что, ну, когда я, условно говоря, приходил в журналистику, а это было начало 70-х годов, то есть в 70-м я поступил на факультет журналистики, уже имея порядка там 30, по-моему, публикаций. И дальше с 72-го года я уже штатно, со второго курса я штатно начал работать в «Комсомольской правде», и вот как Фигаро должен был на факультете появляться, и в «Комсомолке», и так далее. Вот. И тогда, кстати, это очень не приветствовалось, потому что считаешь, что вот мы учим человека, вот пока мы тебя не выучили, не фиксоваться. Значит, вот научим, тогда иди. А мне как раз этого не хватало, потому что я считаю, что и вообще это правильно, на мой взгляд, что, в общем, надо совмещать как-то практику и так далее. Тем более, что вообще надо быстро, достаточно, как можно быстрее убедиться, правильно ли ты выбрал профессию. Потому что я, как правило, первокурсник, говорю, я не знаю, правильно ли вы выбрали профессию, но вуз вы выбрали правильно. Ну, вот. На самом деле это крайне важно, действительно очень точно попасть в это. Потому что на самом деле один из критериев и компонентов успеха в любой профессии – это правильное предварительное представление о ней. Потому что, ну что делать? Ну, о журналистике действительно у каждого Бывают и такие, какие странно романтические, такие, значит, клубы дыма, мохито, какие-то, значит, между делом передачи куда-то средства массовой информации, какой-то информации. Вот, и так далее. То есть, ну, наверное, скажем, многие журналисты хотя бы один раз в жизни пили мохито, но это никак не определяло дальнейшее их нахождение в профессии. Вот, поэтому действительно крайне важно, тем более, что журналистика сегодня действительно меняется. Я подчеркиваю, что очень резко меняется. То есть вы вот идете в журналистику в момент, когда, скажем, прежние профессионалы журналистики, наверное, даже не очень понимают, что происходит с журналистикой. Потому что, ну, условно говоря, сегодня уже главные редакторы печатных средств массовой информации, уважаемые и так далее, уже сами вынуждены признавать, что газета не может быть информационной. То есть она перестает быть источником информации. И к этому надо, с этим трудно смириться. Но тем не менее это так. Потому что если раньше, когда я в свое время, ну, я так уж по ходу назову, что я в свое время работал, вот начал работать в «Комсомольской правде», потом заведовал отделом информации «Московского комсомольца», потом был заведующим отделом «Литературной России», был заместителем главного редактора «Литературной газеты», главным редактором советской литературы журнала, и потом переименовал его в «Лепту» и так далее. То есть, в общем, я разные эти. Но, понимаете, раньше, вот, когда я был заведующим отделом информации «Московского комсомольца», каждое утро у меня лежала стопка газет утренних, когда я приходил на работу. И я пролистывал «Вечерку», там, «Комсомолку», «Известия», «Московскую правду» и so on. Но то есть так, чтобы сориентироваться, понять, чего-то мы упускаем в информационном процессе. Сегодня, конечно же, я все время день начинаю с интернета. И это, в общем, вполне логично, потому что я быстро проглатываю всю информацию. Причем я заранее знаю какие-то опорные пункты. И у каждого журналиста для того, чтобы выработать свое понимание события, существуют такие опорные пункты. Только, условно говоря, значит, посмотреть это средство массовой информации, оно чуть-чуть левее, да? Это правее, это. И вот тогда, так же как наводят, в общем, в принципе, прицел винтовки или чего-то угодно, вот по каким-то, значит, таким координатам, ориентирам. И тогда ты можешь выработать приблизительно свою точку зрения на это событие, хотя потом уже можно как-то ее усовершенствовать. Сегодня это интернет. Ведь интернет вообще явление пока непредсказуемое. Оно и появилось вот. Традиционные средства массовой информации, журналисты восприняли сначала вот такое явление инфантеребль. Вот появился ребенок, уже начал кричать, уже, значит, как бы не очень воспринимает соску. Как уже, ну понятно, что ему уже надо какую-то отдельную комнату хотя бы выделить, чтобы он там кричал, здесь нам не мешал. Потом какие-то уже более серьезные звуки начали раздаваться из этой детской. Значит, более взрослые средства массовой информации начали туда заглядывать. Удивляться, что ребенок делает вообще не пойми что, и мы еще этого не умеем. Что сегодня, в общем, достаточно нормально, потому что вот с телефона вышла в интернет, у меня 7-летняя дочка быстрее, чем я. Сообразил, как с телефона выйти в интернет. Да. Значит, и так далее. Да. И потом ребенок начал как бы завоевывать пространство, уже просит родителей вообще, не уедут ли они на дачу. То есть, условно говоря, действительно, интернет начал завоевывать привычное для традиционных средств массовой информации пространство. Ну, умные родители начали, конечно, заигрывать, находить общий язык с ребенком, учитывая полную такую, значит, основу педагогики. И действительно, значит, как вы знаете, все средства массовой информации довольно быстро, ну, лет 10 назад, сделали у себя сайт. Или электронные, значит, виды. Формы своего издания. Сначала просто, значит, вот подписывался номер печати в газету, в типографию, и одновременно, значит, аналог шел в интернет. Потом выяснилось, что аудитория интернет-приложения, как сначала называлось, там, становится больше влиятельнее, чем самого, значит, средства массовой информации, самого прародителя. Да вот, Тогда, значит, начали отпускать свободный план, то есть уже заводить там чаты, какие-то свободные, это интерактива больше. И средства массовой информации уже начинало напоминать по названию, но даже жанрами и так далее, уже отдельные средства массовой информации. Потом, как вы знаете, появился процесс обратной связи. То есть уже не основное печатное издание сплавляло часть своего контента в электронном виде, а оттуда забирался, и вдруг печатались те же самые мнения, чаты в печатном средстве массовой информации. То есть это какого-то найти такого как. Но понятно совершенно, что сегодня человек, в принципе, из газет получает, ну, может быть, всего 20% людей вот на сегодня в стране получает информацию, именно информацию, из печатных средств массовой информации, из источников. Потому что, как вы понимаете, с утра работает телевизор, иногда еще радио где-то у кого-то, вот, но в любом случае в машине радио, потом интернет и так далее, то есть все это забирает. И когда нам, значит, как каждому как кляп при входе в метро дают газету «Метро», вот, то, в общем, мы новой информации там уже не можем найти. Ну, разве по поводу вчерашней температуры на Багамах? Теперь они очень аккуратно, значит, мешают мне начать работать. Потому что человек едет на работу, они ему рассказывают, как хорошо в таком-то курортном месте. Ну, и вряд ли настраивает человек, который едет себе в Химки. Вот. Но, тем не менее, значит, но информации уже там точно совершенно нет никакой, хотя они вынуждены все равно, но они в основном только ошибаются. Они вот, я не взял позавчерашние газеты, там, значит, идет маленькая вот такая заметочка о том, что, значит, подписались с Ким Чен Иром, когда он приезжал, договор о том, что в Корею через в Южную Корею, через Северную Корею пойдет газопровод. Вот такая заметочка, а заголовок стоит: «Газ пойдет в Китай». Ну, то есть один человек сделал быстренько из пресс-релиза заметку, другой где-то слышал, что кто-то что-то договаривался с Китаем о чем-то, засандалил заголовок, вот такой вот, вот один отвечает за пуговицы, другой за это. Ну вот, это такая форма сегодня тоже присутствует и еще более снижает доверие к печатным источникам. Другое дело, что, понимаете, пока не очень понятно вообще сохранится и в каком качестве сохранится сама профессия журналиста. Потому что раньше все-таки, да, вот журналист. Причем, в общем, это был очень высокий статус. Если я приезжал в какой-то из городов, то там, значит, и предупреждали об этом, встречали на высшем уровне, глаз не спускали, не дай бог, что плохое напишешь, это страшно. Я, по-моему, приехал как-то в Казахстан, зашел, там магазин новый построили, это в Кустанае. Вот, зашел, просто посмотрел, красивый магазин, все, девушки в таких шикарных нарядах стоят и семечки лузгают. Девчонки говорят, ну если у вас такой дефицит подсолнечного масла в организме, ну зайдите там куда-то в подсобку, там, а потом вернетесь. На что в ответ я услышал: а вы тот самый журналист, о котором предупреждали? То есть вот была такая вещь, действительно это было так, все, значит, очень аккуратно. Я помню, я приехал в Чувашию писать положительный материал с министром торговли Чуваш, он меня тут же, значит, говорит: Алексей Саш, вы это как сегодня у вас вечер планы? Я говорю, я только приехал, все. Вы знаете, мы как раз тут получили переходящее красное знамя за квартал. Ну и маленькая такая вечеринка, если не возражаете. Ради бога, мне тоже интересно познакомиться. Только мы сели на эту коротенькую вечеринку, действительно, 8 человек, там он, зам, там еще, значит, и очень опытный зам открывает шампанского, все на меня. Абсолютно все на меня. Я в полной растерянности, потому что, в общем, я становлюсь каким-то, я теперь должен сидеть в гостинице и огородами пробираться к поезду. Потому что единственный чешский, по-моему, или румынский костюм был в командировку взят. Ну вот. На что, ой, что, все вздохи, значит, раздались. То есть был МХАТ просто полный. Сцена, значит, тогда я говорю, ну какая химчистка у вас? Что у нас такие плохие химчистки? Нет, ну сейчас что-нибудь придумаем. Придумывание длилось, они очень долго, наверное, держались, минут 7. Через 7 минут из кустов появилась финская тройка такая шикарная, стального цвета, там все и так далее, и так далее. Моего размера, с ценой. с ценой шахтерской робы приблизительно. Там. Я заплатил, есть, а у меня выхода не было. То есть были вот такие методы работы с журналистом. Но тем не менее, был, в общем, уважаемый. Сегодня уже нет. Сегодня, если следят, непонятно, чем это кончится. А вот. А, значит, поэтому, но понимаете, вот такая была. Мало того, была действенность прессы. То есть действительно, если ты что-то писал, то есть да, это был коммунистический порядок там и так далее. Так, это была действительно жестко контролируемая структура, когда главного редактора там, журнала «Юный натуралист» утверждали в ЦК КПСС. Это правда. Вот, и так далее, и так далее. И было предписано каждому изданию вообще, что может публиковать средства массовой информации, что нет. Бывали иногда промахи, один человек с травмой, когда его карьера валилась к черту, он был главным редактором «Пионерской правды», он опубликовал там информацию о своем разводе. Причем ничего не могли сделать, потому что в кондуите вот никому в голову не пришло предписать, что в «Пионерской правде» нельзя публиковать заявление о разводе. Вот. И он, зная, что он хлопнул просто дверью, он уже увольнялся там, и так далее, он привыкал. То есть бывали какие-то курьезные случаи. Но тем не менее, это вот было довольно жестко все регламентировано. Но с другой стороны, вот того, что мы сейчас получили свободу слова, но одновременно получили гигантскую свободу не слышать этого слова. Можно сколько угодно смотреть передачи там Караулова, допустим, с его па-па-па-па, вот это все. И ничего, и все тоже па-па-па и продолжается. Ничего. Вот. Тогда сложно было написать, пробить. Вот пробить в газету. Но если уж написали, там идет переполох, сразу принимаются меры и так далее, и так далее, и так далее. То есть действенность обязательно была, потому что это не просто там Бархатов, Иванов, Петров написал. Это значит санкционировано. Это линия партии, и тут уже никуда не попрешь. Тут увольняют. Иногда даже я был как-то в Калуге в командировке, в комсомолке работал, писал о двух членах экипажа бомбардировщика, который был на второй день войны сбит, и они искали друг друга, и вдруг нашлись. Там оказалось, там я приехал, и поскольку Калуга, я тогда первый раз в ней был, не успел посмотреть, буквально перед поездом взял брошюрку «Москва», то есть «Земля Калужская», все. И она была полна немыслимых ошибок, то есть все было вообще, просто никто не читал ее, не корректировал никогда. Вот, и у меня появилась такая маленькая заметка, маленькая, под рубрикой «Ну-инушки» такие. «Земля Калужская», то есть это называлась она «Архитекутер Незевестин». То есть это слово «архитектор» было так написано, «архитекутер» и так далее, все, значит, вот. Через два дня в редакцию «Комсомольской правды» присылают ответ: «Зав.редакции уволен, редактор уволен, корректор уволен», там, и так далее. То есть, хотя казалось, вот яйца, ну чушь. Мне даже жалко стало, обидно было, вот, ну, я не хотел я увольнять людей. Но тем не менее, сегодня, значит, что бы ни произошло, вот такого вы не получите. Или иногда, значит, пресса пытается тоже, напыжившись, дает, например, такую вещь, целую полосу, значит, о том, о действенности собственных выступлений. Это я сам вот смотрел иногда, значит. Вот мы в феврале прошлого года писали о, и сегодня Путин сказал. Ну, где, значит, это, кто в огороде Бузина, Путин в Киеве, при чем здесь это? То есть, но тем не менее, вот пусть лучше мелкое, тоже мы встречаем в сегодняшних газетах о том, что вот после нашего материала, там, значит, в деревне там Козловка действительно вырыли колодец. Ну и это да. Это действительно реализация журналистского какого-то. Вот. Сегодня, к сожалению, вот эта сторона нет. Это одно. Вот. Во-вторых, сегодня вот с появлением интернета меняется и другая вещь. Что, в общем, как бы Чукча сам писатель, сам читатель, сам все, сам по себе и так далее. И очень непонятно получается, значит. Поначалу, особенно вот первые эти все вещи в интернете, они были действительно просто слабые по уровню. Там, ну это в основном, понимаете, вот загон открыли, туда графоманы в основном сразу ринулись, значит, и все, и начали во, наконец-то там, значит, ну, все. Потом сейчас интернет принципиально, конечно, другой. Сегодня он профессионализировался во многом. И во многом профессионализировался почему?
Потому что, ну, во-первых, очень нестабильная ситуация в основной прессе у нас, к сожалению. Постоянно, понимаете, вот хозяева прессы, я это сразу могу понять, они не профессионалы, естественно, в прессе и так далее. У нас, собственно, ведь в отличие от многих других стран, у нас, собственно, бизнеса прессы почти нет. Это, значит, одно средство массовой информации к газовой трубе прислоненное стоит, и за счет этого выживает. Другое еще, значит, на какие-то другие деньги там и так далее, и так далее. Хотя это действительно во многих странах это реальный и очень выгодный бизнес. Вот. У нас нет. Они, в общем, достаточно зависимы. А как поступают, значит, хозяева? Они поступают, у них логика одна. Они из прессы ведут себя приблизительно так же, как с футбольными командами, баскетбольными командами и так далее. Так, что-то мне здесь не нравится, надо тренера заменить, нафиг. Значит, убирают главного редактора, потом, значит, в команду, вот понравился ему, значит, кого-то. То есть вот таким методом пытаются сделать издание. Это не так, не так складываются издания. Это действительно должна быть серьезная команда. Если, причем, если ты не, значит, если это у тебя не домашний театр из пастушек 18 века, да, а именно средства массовой информации, то ты должен, и если ты действительно используешь это как бизнес, то ты наоборот должен действительно найти шикарного главного редактора, шефа, шикарного. А дальше полный карт-бланш. Вот дальше полный карт-бланш. Пусть он набирает команду, пусть он это выстраивает. Он дирижер, он выстраивает. Если ты действительно относишься к средству массовой информации как к прессе, как к бизнесу, как к независимому какому-то. Вот. Значит, и дальше по возможности, да, конечно, можно что-то там советовать, но не лезть. У нас, к сожалению, значит, вот это вот. И очень честно, вот я веду еще курс «Основы качественной прессы», очень трудно вот сегодня отвечать на вопрос, а какую бы газету или какая-то, вот, какая вам нравится, какую бы вы считали. Невозможно. Понимаете, «Известия» вчера одни, сегодня хлоп, как есть такой в парусном спорте, поворот все вдруг. Когда все паруса переставляются, значит. И она совсем другая. Она совсем другая. Другие люди там и так далее, другие задачи. И неинтересно. И вот эта беда все. Но вымываются вот этими всеми вещами, вымываются профессиональные журналисты из этой прессы. Куда? В интернет. Причем, если сначала мотивация была, в общем, какая-то безвыходность, но там я хоть могу вещать, чего хочу, и активно общаться, то теперь это уже не просто, это, в общем, понятие еще и перспективы. Потому что, в общем, аудитория, как вы знаете, интернет-сайтов многих сегодня превышает вот эти вот печатные издания, которые считают себя общероссийскими, но на самом деле это мания грандиоза. Во втором квартале Мытищи о них никто уже не знает. Вот, и поэтому, значит, вот это вот все такое складывается. Но тем не менее, что будет с журналистикой в ближайшее время, не очень понятно. В каком-то виде, конечно, профессия должна сохраниться. В каком? Потому что вот интернет действительно дает сегодня возможность вещать, выходить на аудиторию самым разным людям. И это вот самая такая, ну, если не опасность, то слабость интернета, потому что мы не знаем до конца, значит, качество той информации, качество тех вещей, которые нам дают, как нам это воспринимать. Вот. Это важно. Ну вот, потом действительно вот все-таки пресса потеряла эту действенность, потому что, ну, в свое время ведь даже и песенки, куплеты были, человек по любому поводу обращался в газету. И это надежно. Там крыша протекает — в газету, обидели — в газету, чиновник — в газету, все и так далее, и так далее. В любимую газету. Все, мы когда-то с такой был Юрий Влодов, очень интересный поэт, мистификатор, любитель розыгрышей постоянно. Мы когда-то в Московском самолете сидели с ним, и он решил прозвонить. Он еврей. И он решил позвонить по разным средствам массовой информации, причем утрирую такой немножко акцент свой. Значит, он звонил, вот, звонил, набирал «Новый мир», допустим, «Октябрь», там так. «Простите, пожалуйста, это вас беспокоит ваш подписчик, товарищ Вассер Мусор. У меня сломался телевузор».
Почему вы звоните нам в редакцию литературного издания, все и так далее?
Ну я же ваш подписчик, я же вас очень люблю. Я давно вас выписываю. Так...
И в общем, он специально это делал, конечно, вы вообще странный человек.
Он сделал одну латышку, сделал лауреатом премии Ленинского комсомола, как поэтессу, хотя стихов она не писала. Он печатал за нее стихи, как бы перевод с латышского. И ей действительно вручали награду. То есть она была довольно симпатичная, а все, конечно, сразу телевидение, все схватилось, все говорят, симпатичная, еще. Ну, и ее никто особо не допрашивал, потому что, ну что она, кому нужно, чтобы она по-латышски прочитала свои стихи. А к переводе все Юра делал нормально. Вот. Ну, много. Это когда-нибудь я вам еще расскажу его какие-нибудь мистификации, потому что однажды он. Шикарно разыграл такую Наташу Дардыкину, заведующий отдел культуры и Вознесенского одновременно. Но тоже надо знать немножко психологию. Нет, он позвонил из соседнего кабинета опять, значит, позвонил Наташа. Да, значит, Наташа, это вас Вознесенский беспокоит.
Да, Андрей.
Ну, Наташа, давайте без этих вульгарностей. Ну, все-таки уже Андрей Андреевич.
Да, конечно, Андрей Андреевич.
Вы знаете, Наташа, я вот чего звоню? У меня сейчас новая поэма в «Новом мире» выходит. И хвост остался. Вот думаю, а хвост это вот то, что не помещается. Причем она не сообразила даже, потому что ну, в журнале этого не бывает. Тем более поэма Вознесенского. Вот, в газете, да. Она... Ну, и вот этот хвост остался, я думаю, где-то бы его пристроить, опубликовать. Вот решил в «Московском комсомольце».
Так, конечно, конечно. Не вопрос, я сейчас пойду к главному, конечно, значит. Вот, когда вы нам ее привезете?
Ну, надо, я должен привезти.
Да нет, конечно, вы сами подвинули вопросы какие, значит. Ну вот, когда вам удобно?
И здесь Юрка сыграл, конечно, вы знаете, Наташа, вот я рано встаю. Говорит, вам удобно будет часам к 7 учиться?
Да, значит, ну все на голубом глазу, потому что он изображал классно совершенно. Значит, да, конечно. Ну, дальше вы себе можете представить, да? Утренняя сцена. Она дозванивается, она прекрасно знает, где уже дозванивается. Лаврушинский тем более. Да вот, он в халате, в какой-то хламиде, значит, открывает. Они знакомы. Он, значит, снимая сцену, да, он смотрит на нее, а она смотрит на него, значит, и потом, наконец, она начинает аккуратно объяснять ему, зачем она здесь. Ну, Андрей, вы вот мне звонили, тот на нее внимательно смотрит. И говорит, вот сказали, что в «Новом мире» у вас сейчас поэма, и у вас хвостик остался. И мы хвостик как раз на нем. Надо сказать, это потом рассказывала она сама уже, когда все рассказывала. Он говорит, на нее смотрел, и в конце сказал, Наташа, говорит, а вы в отпуске давно? Она говорит, а она как раз действительно там служба, ой, говорит, нет, вот как раз не получается. Наташенька, я вам советую. Так далее, но потом все это раскрылось. Вот, ну... Тем не менее, возвращаясь к этому, вот все-таки журналистика была тогда понятна, объяснима, и многое чего нельзя было, действительно, невозможно было сделать, потому что, ну вот я когда-то, например, писал уже, да, в «Комсомолке» репортаж со всесоюзного студенческого субботника в городе Гагарине. И вот там, значит, секретарь ЦК «Комсомола» Евгений Михайлович Тяжельников, значит, все таскали носилки там, космонавты, все, значит, а потом им дали, значит, мастерки, они начали ляпать кладку. И я слышу, значит, одну фразу, которая по логике должна была быть всем контентом моего репортажа. Когда, значит, один мужик, мастер участка, подходит к начальнику студенческого. Слушай, кладка-то совсем не туда идет. Да ладно, говорит, завтра все нормально будет. Вот, в принципе, все, что надо было написать об этом субботе. А я, конечно, писал, сэкономлены такие-то миллионы средств, там, хотя на самом деле завтра все надо будет переделать. Конечно, этого нельзя было написать, и много чего нельзя было. Хотя мы стремились между строк что-то сделать и так далее, причем все камуфлировали, причем были такие мастера камуфляжа, он только один понял, что он написал. Он уж настолько все это закамуфлировал, между строк там написал, все и так далее. Был такой эффектный трюк, который это писать фонарями. Вот фонари это буквицы крупным шрифтом, значит, перед каждым абзацем, который крупный. И вот ими можно отдельное слово написать, значит, и никто вроде как не знает.
Вот. Это мы тоже делали такую штуку. Был даже смешной случай в газете «Гудок», там спортивный обозреватель Валера такой. Значит, он написал фонарями фамилию редактора и слово «дурак». Никто не заметил. И вот здесь вот уязвленное самолюбие творца, он начал ходить и объяснять. После этого его уволили, конечно. Он добился своего, своим свободой мысли. Все. Но, тем не менее, вот такие какие-то. Сегодня, сегодня нет. Сегодня, пожалуйста, в общем, пиши, чего хочешь. Так далее. Хотя надо всегда быть аккуратным, потому что иногда мне приходилось много заниматься критическими данными. Иногда, вы понимаете, иногда бывает ситуация отчаянная, и никто не виноват. Так бывает. То есть просто никто не сделал чуть больше, чем то, что было, должен был опять. И каждый остается чист. Ты разматываешь эту ситуацию. Вот каждый чист, в принципе, в меру своего этого. Вот он не сделал просто лишнего, прекрасно понимая, что да, это перспективно, это нужно. Там, да. Но это не моя компетенция, это не мое, это, и так далее. И так далее. Поэтому вообще, конечно, журналистика делает такое очень аккуратное, деликатное, что ли. Вот. Иногда можно испортить ситуацию из благих же побуждений. Вот, понимаете, я почему об этом вот сегодня говорю? Сегодня журналистика другая. Мне даже интересна вот мотивация ваша, что вы хотите сделать. Потому что, в принципе, конечно же, человек, идущий... Вообще, ведь структура каждого журналистского материала, публицистического, проблемы, она очень проста. От реальности к идеалу. То есть человек описывает сначала то, что видит, то, что есть, и дальше, в общем, пытается подвинуть людей к лучшему, любого. И это, на самом деле, есть суть. На самом деле журналистской профессии. Вот стремиться теми методами, которыми ты обладаешь, теми средствами, вот как-то, значит, сдвинуть эту жизнь к лучшему. Или объяснить, в конце концов, людям, как можно сдвинуть эту жизнь к лучшему. Вот что... Значит, это, сегодня... Ну, мы будем, конечно, об этом говорить уже подробнее, что такое сегодняшняя журналистика, как, какие задачи. Значит, как появилась журналистика? Ну, про журналистские явления, понимаете, здесь трудно говорить. Ведь первая объективная необходимость передачи информации заключалась уже в первобытно-общинном строе. И вот те самые наскальные пещерные какие-то рисунки, где пояснялось, что вот там вот живут какие-то монстры с рогами, здесь саблезубые тигры, туда ходи, туда не ходи. Это, в принципе, было тоже уже зафиксированное, в общем, какое-то передача информации, публикация даже этой информации и так далее. И мимика была, и жесты, естественно, и так далее, перед тем, как развился язык. Ну, потом уже появились какие-то формы близкие этому. То есть какая-то фиксация. Так, значит, вы знаете, на папирусе, значит, существовали какие-то подобия еще будущих средств массовой информации в Египте. Знаменитый Actus Senatus, это в Древнем Риме акты Сената, они вывешивались на гипсовых табличках, позже их начали уже гипсовые таблички, эти гонцы перевозить в другие, на периферию империи и так далее. Это уже было распространение, то есть это уже в какой-то степени были зачатки тиражирования средства массовой информации. А потом, ну, в конце концов, в Японии есть до сих пор такая газета «Иомиури Каварабан», «Прочитай и передай», в переводе на русский язык. То есть вот такие. И слово «газетта», оно произошло от мелкой венецианской монеты, которая называлась «газетта», за которую можно было не купить, а взять на время прочитать сводку новостей. Ну, она была в основном тогда коммерческая, поскольку Венеция, как вы понимаете, торговое в то время государство в первую очередь. И вот сводку порта, прибывающих судов какие-то и так далее, вот брали. Дальше уже пошли такие более похожие. Появилась такая газета «New Letters» в Англии, появлялись во Франции, в Германии издания. Это было, но они, конечно, не очень напоминали сегодняшние вещи. Носителем, кстати, в России, как вы знаете, первым носителем информации была Береста. И этих берестяных грамот уже несколько тысяч на сей день найдено, в основном на севере, ну, просто потому что там еще и сохранился лучше. Псковские, новгородские места, причем уже там и приватные письма, но там и донесения, и какие-то информации о положении вещей. То есть это уже действительно были своего рода. Значит, первая газета, которая появилась, ну, мы сегодня уже слегка об этом упоминали, первая газета рукописная, которая появилась в России, ну, после апостола Ивана Федорова напечатанного, конечно, появилась при царе Алексея Михайловича, это куранты или вестовые письма. Она размножалась в нескольких рукописных экземплярах переписчиками и была достоянием ближнего круга бояр для того, чтобы выработать. Вот она сообщала о каких-то событиях важных, о каких-то изменениях в государстве. Вот, вестовые письма или куранты. Позднее, кстати, уже при императорах всегда существовал так называемый камер-фурьерский журнал, который из этого потом вырос. Это, в общем, такая постоянная записка о делах, о ежедневных делах государя-императора. Ну, ее уже дальше ввели, это уже не было средством массовой информации, а именно вот такой дежурный адъютант ввели. Вот. Дальше главная газета в России, первая, это появилась при Петре Первом действительно, «Ведомость». Понимаете, принцип, немножко разница традиционная такая уже в традициях между отечественной журналистикой и западной, она берет корни издревле. А в разнице какая? Вот наша журналистика, она всегда была более журнальной, более публицистичной, более литературной, скажем. А в западной журналистике все-таки в основном на первом плане всегда стояла информация, информационная. И тоже вот как сегодня мы получили это, сегодня у нас в принципе все средства массовой информации стали в основном, все же уже редко встретишь жанр очерка, там и так далее. Ну, телеочерк, так называемый, это жена хозяина, ведущие передачи, из защелки вся в белом, шепчет, что вот вчера в жизни такое произошло. Ну, это, понимаете, это понимать под этим, жанром телеочерка довольно трудно. Мало стало очерка. Причем, казалось бы, с одной стороны, пропагандируется интерес к человеку, и с другой стороны, уходит самый изучающий человека жанр очерк. Ну, есть некоторая нелогичность. И вот сейчас, кстати, вот ситуация с интернетом и так далее, она и здесь тоже что-то изменит. Мы только что свою журналистику перенастроили на западный лад, на информационную, и выясняется, что печатные средства массовой информации как раз перестают быть источниками информации. А как раз аналитика, публицистика, которая всегда у нас и присутствовала. Почему журнал «Новый мир» выходил там тиражом свыше 10 миллионов экземпляров? Ну, не только потому, что там печатался там Солженицын, хотя и Солженицын — это тоже все-таки публицистичная литература. Но не только по тому, что там поэзия хорошая, проза и так далее, что там была мощная публицистика. Причем публицистика, которая просто по объемам не помещалась в еженедельники и в ежедневные газеты. Вот. Сегодня, то есть, видимо, здесь тоже еще будет какая-то лень. Но почему у нас это началось? Потому что изначально вот у нас не было коммерческих изданий сначала. Было одно издание Петра Первого сначала, до почти весь, ну, до там, третьей четверти, по сути дела, 18 века. Вот. А сначала Петровская, зачем он ее создал? Для того, чтобы понять, вообще как-то попытаться объединить эту гигантскую территорию, разноязыкую, разноплеменную, разносословную, разнокультурную и так далее, чтобы как-то, в общем, диктовать определенный какой-то общий регламент. Объяснять, почему надо брить бороды, почему надо переливать колокола на пушки, почему надо переодеваться в польские кафтаны, в последний раз, потом и в немецкие. вот, и так далее, и так далее. Что происходит? То есть это сразу вот такое, ну мы с вами сегодня уже не коснемся типов, исторических типов журналистики, но в принципе это была вот такой традиционный. И дальше пошли уже 18 век, в общем, расцвет, середина 18 века, расцвет нашей журналистики, это журналы. Крыловские журналы, Новиковский, Фанвизин, там, Сумароков, Херасков, Книжнин там, и так далее. То есть там уже началась как раз литературная и публицистика, и полемика, и так далее. И вот отсюда выросла в дальнейшем, шла журналистика через 19 век и так далее. А поэтому вот принципиально у нас чуть другая журналистика. Сейчас уже, конечно, все в определенном смысле смешалось, но тем не менее. Так, сегодня мы с вами уже больше ничего не сможем. Вот, спасибо вам, до следующего.